Дмитрий Мережковский, Петр и Алексей, роман «Москва, Захаров, 2004 год». Согласно социологическим опросам, россияне начала 21 века признают Петра I наиболее выдающимся соотечественником всех времен и народов. Есть, безусловно, и другие мнения. Почти никому из своих правителей российский народ ничего не простил. Петру он простил все. Он оправдал сотни тысяч загубленных жизней, сыноубийство и оттяжку с законом о престолонаследии, отодвинувшую продолжение реформ лет на 100 с лишним. Личность Петра Великого всегда интересовала крупнейших русских писателей. Прозаику, поэту, драматургу, религиозному философу, критику Дмитрию Сергеевичу Мережковскому 1865-1941 широко задуманная им прозаическая трилогия «Христос и Антихрист», «Смерть богов» Юлиан Отступник, 1896, «Воскресшие боги» Леонардо да Винчи, 1901, «Петр и Алексей», 1904, долженствующий изобразить борьбу Христа и Антихриста во всемирной истории, принесла общеевропейскую известность. Книга первая. «Петербургская Венера». Антихрист хочет быть. Сам он последний черт, не бывал еще. А щенят его народилась, полна поднебесная. Дети отцу своему подстилают путь. Все на лицо антихристово строит. А как устроит, да вычистит гладко везде. Так сам он в свое время и явится. При дверях уже скоро будет. Это говорил старик лет 50 в оборванном подьяческом кафтане молодому человеку в китайчатом шлафроке и туфлях на босу ногу, сидевшему за столом. «И откуда вы все это знаете?» — произнес молодой человек. «Писано, ни сын, ни ангелы не ведают, а вы знаете». Он помолчал, зевнул и спросил. «Из Раскольников, что ли? Православный?» «В Петербург. Зачем приехал?» «С Москвы взят, из домишку своего, с приходными и расходными книгами, по доношению фискальному, во взятках».
«Брал?»
«Брал. Не из неволи или от какого воровства, а по любви и по совести. Сколько кто даст за труды наши приказные?» Он говорил так просто, что видно было, в самом деле не считал взятки грехом. «И ко обличению вины моей он, фискал, ничего не донес, а только по запискам подрядчиков, которые во многие годы по небольшому давали. Насчитано он их дач на меня. 215 рублев, а мне платить нечем. Нищ есмь, стар, скорбен, и убог, и увечен, и мизерен, и приказных дел нести не могу. Бью челом об отставке. Ваше премилосердное высочество, призри благоутробим щедрот своих, заступись за старца беззаступного, да освободи от оного платежа неправедного. Смилуйся, пожалуй, государь, царевич Алексей Петрович». Царевич Алексей встретил этого старика несколько месяцев назад в Петербурге в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, что близ речки Фонтанной и Шереметьевского двора на Литейной. Заметив его по необычной для приказных давно небритой седой бороде и по истовому чтению псалтыри на клиросе, царевич спросил, кто он, откуда и какого чина. Старик назвал себя подьячим московского артиллерийского приказа Ларионом Докукиным. Приехал он из Москвы и остановился в доме просвирни той же Симеоновской церкви, упомянул о нищете своей, о фискальном доношении, а также, едва не с первых слов, об антихристе. Старик показался царевичу жалким. Он велел ему прийти к себе на дом, чтобы помочь советом и деньгами. Теперь Докукин стоял перед ним в своем оборванном кафтанишке, похожий на нищего. Это был самый обыкновенный подьячий из тех, которых зовут чернильными душами, приказными строками. Жесткие, точно окаменелые морщины, жесткий холодный взгляд маленьких тусклых глаз, жесткая запущенная седая борода, лицо серое, скучное. как те бумаги, которые он переписывал. Корпел над ними, должно быть, лет 30 в своем приказе. Брал взятки с подрядчиков по любви да по совести, а, может быть, и кляузничал. И вот до чего вдруг додумался. Антихрист хочет быть. Уж не плут ли? Усомнился царевич, вглядываясь в него пристальнее. Но ничего плутовского или хитрого, а скорее что-то простодушное и беспомощное, угрюмое и упрямое было в этом лице, как у людей, одержимых одною неподвижную мыслью. «Я еще и по другому делу из Москвы приехал», — добавил старик, и как будто замялся. Неподвижная мысль с медленным усилием проступала в жестких чертах его. Он потупил глаза, пошарил рукой за пазухой, вытащил оттуда завалившиеся за подкладку сквозь карманную прореху бумаги и подал их царевичу. Это были две тоненькие засаленные тетрадки в четвертую долю, исписанные крупно и четко под дьяческим почерком. Алексей начал их читать рассеянно, но потом все с большим и большим вниманием. Сперва шли выписки из святых отцов, пророков и апокалипсиса об Антихристе, о кончине мира. Затем воззвание к архипастырям Великой России и всей Вселенной с мольбою простить его, Докукина, дерзость и грубость, что мимо их отеческого благословения написал сие от многой скорби своей и жалости, и ревности к церкви, а также заступиться за него перед царем и прилежно упросить, чтобы он его помиловал и выслушал. Далее следовала, видимо, главная мысль Докукина. «Повелено человеку от Бога самовластну быть». И, наконец, обличие государя Петра Алексеевича. «Ныне же все мы от оного божественного дара самовластной и свободной жизни отрезаемы, а также домов и торгов, землевладельства и рукодельства и всех своих прежних промыслов и древле установленных законов, паче же и всякого благочестия христианского лишаемы. Из дома в дом». Из места в место, из града в град гонимы, оскорбляемы и озлобляемы. Весь обычай свой и язык, и платье изменили, головы и бороды обрили, персоны свои ругательски обесчестили. Нет уже в нас ни доброты, ни вида, ни различия с иноверными. Но до конца смесились с ними, делам их навыкли, а свои христианские обеты опровергли и святые церкви опустошили. От востока очи снижили, на запад ноги в бегство обратили, странным и неведомым путем пошли и в земле забвения погибли. Чужих установили, всеми благами угобзили, а своих природных гладом поморили. И бьючи на провежах несносными податями до основания разорили. Иное же и сказать неудобно, удобнее устам своим ограду положить. Но весьма сердце болит, видя опустошение нового Иерусалима, и люд в бедах язвлен нестерпимыми язвами. Все же сие, говорилось в заключении, творят нам за имя Господа нашего Иисуса Христа. О, таинственные мученики, не ужасайтесь и не отчаивайтесь, станьте добре и оружием креста вооружитесь на силу Антихристову. Потерпите, Господа ради, мало еще потерпите, не оставит нас Христос, Ему же слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.
«Для чего ты это писал?» — спросил царевич, дочитав тетрадки.
«Одно письмо такое же намедни подкинул у Семеновской церкви на паперти», — отвечал Докукин. «Да то письмо, найдя, сожгли и государю не донесли, и розыску не делали. А эту молитву прибить хочу у Троицы». Возле дворца государева, чтобы все, кто бы ни читал, что в ней написано, знали о том и донесли бы его царскому величеству. А написал сие во исправление, дабы некогда пришед в себя, его царское величество исправился. Плут, опять промелькнуло в голове Алексея, а может быть и доносчик, и догадал меня черт связаться с ним. А знаешь, Лиларион, сказал он, глядя ему прямо в глаза, знаешь ли, что о сём твоём возмутительном и бунтовском писании я, по должности моей гражданской и сыновней, государю-батюшке донести имею».